Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Открылся процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Будет ли в зал суда вызван для дачи свидетельских показаний Рамзан Кадыров? Политики и эксперты из многих стран оценивают перспективы международных усилий по борьбе с финансовым кризисом. Будет ли весенняя встреча Большой Двадцатки более плодотворной, чем саммит в Вашингтоне? Адвокаты Светланы Бахминой подали от ее имени повторное прошение о помиловании. Что известно о состоянии местонахождения Бахминой? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Московском окружном военном суде открылся судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судья Евгений Зубов принял решение о том, что процесс будет проходить в открытом режиме, отклонив тем самым ходатайство стороны обвинения. Адвокаты Политковской будут добиваться, чтобы в качестве свидетеля по делу об убийстве был допрошен президент Чечни Рамзан Кадыров. Адвокат Карина Москаленко заявила, что имя Кадырова неоднократно звучит в материалах дела, в показаниях свидетелей. Его допрос имеет важное значение для дела, сказала адвокат. Первое заседание по делу было посвящено процессуальным вопросам. Подробнее о сегодняшнем судебном дне корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение, принятое председательствующим в процессе по делу об убийстве Анны Политковской Евгением Зубовым о том, чтобы рассматривать дело в открытом судебном заседании, одобрили почти все участники процесса. На том, чтобы закрыть слушание, настаивали представители государственного обвинения, но суд их ходатайство отклонил. Правда, судья Зубов оговорился, если хоть один из присяжных сообщит о давлении, оказываемом на него, процесс тут же будет закрыт. Тем не менее, даже с этой оговоркой решение о гласном судебном разбирательстве в редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, считают важным достижением, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Было принято по этому поводу политическое решение расследовать убийство журналиста и публичного деятеля. В суде можно только в открытом процессе, иначе считается это бессмысленно. И власть, и общество должны на примере этого процесса сделать определенные выводы о том, что у нас происходит с правоохранительной системой, что у нас происходит со специальными службами.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Практически сразу представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с ее профессиональной деятельностью. Довольно долго никаких подробностей о ходе следствия известно не было. Но в августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам и работники Федеральной службы безопасности. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Как показывают результаты расследования, преступление было организовано самым тщательным образом. Существовало две группы слежения, когда одна из них следила непосредственно за журналисткой, вторая контролировала первую. И наоборот. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. Хочу сразу отметить, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудник Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы.
Из 10 человек, о которых год назад говорил генеральный прокурор, перед судом предстанут братья Жабраила Ибрагим Махмудовы и бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, проходит по второму эпизоду, включенному в дело. Его вместе с Хаджикурбановым обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве. В отдельное производство выделено дело в отношении непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова и других лиц. Адвокат Жабраила Махмудова Мурат Мусаев считает, что прокуратуре было важно отчитаться перед обществом, заявив о раскрытии убийства Анны Политковской. И в итоге на скамье подсудимых оказались козлы отпущения.
Мы хотели, чтобы все вокруг знали, что будет происходить в суде и чем целый год занималось следствие. Мы хотели и сейчас хотим, чтобы все знали, что это профанация раскрытия преступления. Что на самом деле ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены. Что люди, которые находятся на скамье подсудимых, являются невиновными, являются козлами отпущения. Моему подзащитному меняется то, что он находился в районе совершения преступления. Я подчеркиваю, не на месте преступления, а в районе, в радиусе километра от этого места. То есть следствию неизвестно, в каком конкретном месте он находился, что он делал, чем занимался. Абсолютно все обвинение выстроено на предположениях. Обвиняют в том, что он управлял автомобилем, в котором находился якобы убийца. Следствию удалось в глазах общественности получить галочку. Все. Им не удалось установить ни соучастников, ни заказчика, ни исполнителя, ни организатора.
По словам представителей семьи Анны Политковской, дело, которое вот-вот начнет рассматривать по существу Московский окружной военный суд, всего лишь промежуточный этап. И очень важно сейчас, чтобы расследование убийства журналистки не было спущено на тормозах, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Найдены самые главные фигуранты по этому делу – это заказчики, те лица, которые финансировали это преступление, и те лица, которые непосредственно нажали на курок. Поэтому считать, что это дело закончено и расследовано, конечно же, нельзя. С точки зрения процессуальной, конечно же, следствие продолжает. Вот это дело, которое находится сейчас в суде, оно выделено из того дела, которое сейчас находится у следствия, и расследование продолжается. И наша задача, как представители потерпевших, и задача потерпевших состоит именно в том, чтобы это расследование продолжалось, и чтобы все причастные к этому преступлению лица затем находились на скамье подсудимых, и им было назначено справедливое наказание.
Кстати, выступая год назад перед журналистами, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся за границей.
Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
Большинство наблюдателей скептически отнеслись к этому заявлению генерального прокурора, тем более, что и спустя год после той пресс-конференции имени этого потенциального заграничного заказчика убийства никто из официальных представителей правоохранительных органов так и не назвал. Ну а во вторник в Москве начнется отбор коллегии присяжных, 12 основных и 8 запасных, которая будет рассматривать выделенное из основного дела об убийстве Анны Политковской. Приглашение разосланы 2000 человек, ожидается, что в суд придет не меньше 60 из них. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать начало судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской я попросил президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Сидя напротив этого суда, в маленькой кафешке мы спорили с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Андреевичем Муратовым, сделают ли процесс открытым или закрытым. Я давал 25% за то, что суд будет открытым, а он не давал вообще ни 1%. В конечном счете мы оба оказались неправы, и процесс все-таки объявлен открытым. У нас есть ощущение, что в принципе процесс готовился быть закрытым, потому что сторона обвинения настаивала на закрытости процесса. И более того, внутри было общее настроение, что процесс будет закрыт. Однако приход Лукина, уполномоченного по правам человека, 24 телевизионных камер, общая атмосфера интереса к этому процессу в какой-то степени, видимо, на него повлияла, включая и позицию защиты, которая, кстати говоря, защита и обвинение, но если говорить об адвокатах Политковской и адвокатах обвиняемых, то и те, и другие настаивают на том, чтобы процесс был открытый. Мы заинтересованы в справедливом, разумном и общественно наблюдаемом рассмотрении этого дела. Мы хотим, чтобы это все знали.
В чем важность открытости этого процесса? Вы опасаетесь, что закрытый процесс мог бы привести к неправильному судебному решению, и сейчас есть больше шансов, что судьи беспристрастно и объективно рассмотрят это дело? Или вы выходите за рамки в данном случае отдельного случая отдельной журналистки Политковской?
Нет, я вообще считаю, что любые вопросы, связанные с гласностью, а вопрос убийства журналиста всегда связан с гласностью, потому что его убивают для того, чтобы он стал безгласным, должны рассматриваться открыто. И поскольку имеются основания думать, что часть подсудимых напрямую связана теми или иными обязательствами секретными службами, возникнут какие-то проблемы, которые могут быть решены путем закрытия отдельных заседаний или отдельных этапов слушания. Возможность наблюдать за процессом, видеть его, слышать, что по этому поводу говорят, вживую, так сказать, получать живое впечатление от этого, а не получать пресс-релиз, эта возможность стоит дорогого, потому что убили ее для того, чтобы все знали, что бывает с такими журналистами. Поэтому, когда идет суд, мы тоже должны знать, что воздастся тем, кто ее убил.
А Политковская была острополитическим журналистом, и, очевидно, сбор доказательств вокруг вот факта ее убийства подразумевают, что должны огласить свою точку зрения какие-то политики, так или иначе связанные с тем, чем занималась Анна. Ну вот сегодня прозвучало первым имя Рамзана Кадырова, которого хотели бы пригласить в качестве свидетеля на это судебное заседание.
Во-первых, политики тоже люди и принимают участие не только в политических мероприятиях, но и в житейских вопросах, связанных с человеческими жизнями. Если политики имели какое-нибудь касательство к тем или иным мотивам убийства, то это не значит, что это их политическая линия, это может быть личная связь. Поэтому вполне допускаю, что политики какие-то могут быть вызваны. Однако я не считаю деятельность Анны политической деятельностью. Я глубоко убежден в том, что ее деятельность носила характер защиты прав человека в первую очередь. И только в этом смысле была политизирована просто потому, что многие из ее оппонентов занимали высокие посты.
К сожалению, развитие событий показывает, что журналистов в России продолжают убивать, продолжают преследовать. И вот случай с главным редактором подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаилом Бекетовым. Совершенно недавняя и не менее ужасная история, чем история с Анной Политковской.
После Анны Политковской убийств стало меньше. Не только стало меньше убийств, но и чаще эти дела доходят до суда. Эксперт Всемирной Федерации журналистов утверждает, что это поздний результат постоянной деятельности правозащитных организаций, занимающихся отслеживанием этих ситуаций. С моей точки зрения, это происходит не только потому, что убивать стали меньше, а потому что убивать стало меньше за что. Как бы сказать, безумных, которые продолжают настаивать на своей правде и готовы за нее идти, что называется, до конца, становится, к сожалению, в журналистике меньше. Это тоже объективный показатель того, что с нами происходит последние годы.
Вы верите в то, что найдут и накажут не только исполнителей убийства Анны Политковской, но и заказчиков?
Нет, я не верю. До сих пор, пока во всех процессах, даже названные заказчики не были, хотя они даже были названы в процессах, но они ни разу не подвергли судебному, так сказать, преследованию. Эти дела так и остались нерасследованными. Как участие Грачева в заказе убийства Холодова, как участие, значит, Доровских и с опыта в убийстве Домникова, как участие Илюмжинова в убийстве Юдиной, так и не назвали на суде. Их, так сказать, они остались за рамками судебных заседаний. Поэтому я плохо в это верю.
Начало процесса по делу об убийстве Анны Политковской комментировал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому пошло бы на руку засекречивание судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с адвокатом семьи погибшей журналистки Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 17 ноября. После встречи с так называемых стран «большой двадцатки» в Вашингтоне уже началась разработка новых правил для регулирования финансовых рынков и расчета рисков. Политики делают обещания и делают заявления. Эксперты пока констатируют, что финансовая ситуация на финансовых рынках продолжает ухудшаться. Однако эксперты оценивают итоги этого саммита достаточно оптимистично. Главное не в том, что встретились, а в том, что новый финансовый кризис может заставить крупные державы искать новое партнерство и задуматься о новой конфигурации системы международного сотрудничества. Вот об этом в интервью с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером заявил уважаемый эксперт по глобальным проблемам современности, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. Давайте послушаем интервью.
Я думаю, что эта встреча историческая, надо сказать, что общий финансовый кризис, то есть то, что все обнаружили себя сидящими в дырявой лодке, как всегда привело к желанию сотрудничать, причем со стороны очень сильных стран в любом отношении со стороны менее сильных, но зато богатых стран. Если я вспомню, что говорили по поводу инструментов финансовых, и особенно международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, скажем, год назад, со стороны виднейших специалистов, таких как Штиглиц, лауреат Нобелевской премии, Роберт Райх, бывший министр клинтоновского правительства, экономист, который написал книгу «Суперкапитализм», они все говорили, что, конечно, настало время изменить правила игры таким образом, чтобы понизить степень рисков. Степень рисков особенно для стран, у которых не развиты банковские системы, то есть стран развивающихся. Быстрые потоки капиталов туда-сюда и рискованные операции на биржах, они прежде всего ударяют по бедным странам. Но поскольку богатым странам было хорошо, то ожидать, что можно найти согласие для этого коллективного действия, невозможно. И вот Роберт Райх, он хорошо очень показывает в своей книге «Суперкапитализм» о том, что бессмысленно ругать жадность капиталистов. Мы, потребители, мы ставим их в то положение, когда они должны дать нам наилучшую цену, наилучший продукт в мировой конкуренции. Следовательно, мы поощряем это соревнование. С другой стороны, каждый из нас работает, и каждый из нас страдает от тех же самых рисков. Поэтому бессмысленно ругать жадность, мы ее поощряем. Надо менять правила игры. А правила игры можно менять только коллективно. И вот, мне кажется, в этом смысле это, конечно, историческое событие. Те развивающиеся страны, которые накопили большие запасы денег, такие как Китай, Бразилия, им предлагают скинуться в Международный валютный фонд для того, чтобы Международный валютный фонд мог бы дать возможность государствам влить деньги в экономику и тем самым дать знак кредиторам, знак потребителям, что они могут смотреть более уверенно в завтрашний день, потому что сегодня все те, у кого есть деньги, индивидуально сидят на этих мешках. Это очень важно привлечь всех, именно коллективное действие. Но за это, конечно, Международный валютный фонд, Всемирный банк должны дать право голоса развивающимся странам, что очень хорошо, потому что в основном, и это была критика Штиглица, например, в Международном валютном фонде прежде всего заботились о больших акционерах. Разговоры о том, что надо приглашать Бразилию, Китай и другие развивающиеся страны на собрание восьмерки были уже давно. С другой стороны, нужно сохранять трезвость. Это решение вложить волю в выработку программ. Насколько индивидуальный эгоизм разных стран и индивидуальные идеологии, индивидуальные представления о регуляции финансовых рынков, насколько они согласятся между собой выработать какую-то совместную программу. То есть вот это очень сложная работа. Причем сложная она принципиально. Будущее неопределен. Мы играем в риск. Мы любим этот риск. За счет этого риска мы процветаем, а с другой стороны мы страдаем. То есть никакие теории вероятности, никакие математические аппараты этот риск, то есть эту неопределенность ликвидировать не могут.
К апрелю месяцу Обама уже будет время президентом Соединенных Штатов. Насколько, на ваш взгляд, эта персональная перемена в Белом доме может повлиять на ускорение процесса?
Это значительно повлияет. Если мы посмотрим на правительство Буша, то мы должны, конечно, отличить две вещи. Первое – это эксперты, то, что они думают. А с другой стороны, существует идеология республиканская, которая говорит о том, что, собственно, зачем поддерживать банки? Да, пусть они банкротятся. Нам важен маленький человек, который делает свое счастье с помощью своего тяжелого труда и так далее, и так далее. Но, как сказал Обама, мы должны понять, что процветание Уолл-стрита и процветание этого маленького человека взаимосвязаны. В этом смысле у демократов традиционно меньше идеологических препятствий для того, чтобы делать новую программу.
Тем не менее, очень многие специалисты говорят, что проблема регулирования международных финансовых институтов, которые сами по себе уже давно глобализированы, подразумевает и институты регулирования, как бы надсмотра, наднациональные. Насколько вообще человечеству и миру по силам создать такие, скажем так, такое мировое финансово-экономическое правительство?
Именно между этими двумя крайностями, социализм в классическом смысле, да, и капитализм, или неолиберализм в классическом смысле, между этими двумя крайностями такие специалисты, как последний лауреат Нобелевской премии, например, да, по экономике, который как раз говорит, что это как на лошадиной скачке, так сказать, на какую лошадь поставить. Вам надо знать, что это за лошадь и что это за соревнование. Вот так и здесь. что регулировать, как и в какой мере, нужно определять конкретно. С другой стороны, между наднациональным всемирным правительством, наднациональным хаосом, опять-таки, существуют всякие промежуточные возможности контрольных механизмов.
Говорил уважаемый эксперт по глобальной проблематике из Центра стратегических исследований Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. Примерно столь же осторожной точки зрения придерживаются и американские, многие, по крайней мере, американские коллеги Александра Гарина. С одним из них я попросил побеседовать корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Вот что думает профессор университета штата Миссисипи, научный сотрудник Калифорнийского независимого института, экономист Уильям Шукхарт. Проблема координации действий разных стран остается очень серьезной, и она вряд ли будет в результате совещания на высшем уровне решена. Для решения этой задачи нужна кропотливая, детальная работа на среднем уровне. Надеюсь, к следующему саммиту будет подготовлен более детальный план конкретных шагов по преодолению кризиса. Я не удивлен, что финансовые рынки реагировали отрицательно на результаты Вашингтонского саммита. Я удивлен, что кто-то ожидал положительных результатов от первого из таких совещаний. Верите ли вы вообще в возможность координации действий стран, столь разных по интересам, по финансовым системам? Думаю, какая-то координация необходима. От координирования действий зависит перемещение капитала из одной страны в другую. Инвесторы, естественно, ищут наиболее безопасных и выгодных вложений. В реформах финансовой системы, особенно на уровне отдельных государств, надо действовать очень осторожно, чтобы не сделать еще хуже. Правы те, кто видит положительный результат саммита в том, что, по крайней мере, не было принято поспешное решение о введении новых форм регулирования, а спешной перестройки Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это может и должно быть сделано после тщательной подготовки и анализа. К сожалению, мы видим отрицательный пример у нас в Соединенных Штатах, где почти ежедневно появляются новые заявления Министерства финансов и Федерального резерва. Все это непосредственная реакция на ухудшающееся положение, вместо того, чтобы сделать шаг назад и более хладнокровно оценить ситуацию. В этом смысле я согласен с лидерами двадцатки, отложившими более конструктивные решения до лондонского совещания в апреле. За это время новый президент Барак Обама сможет сформулировать свои предложения по преодолению кризиса, которые могут отличаться от предложений Буша. Это был Уильям Шукхарт, американский экономист. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 17 ноября. Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации сегодня убиты 4 боевика, сообщило управление ФСБ по Дагестану. Боевики были заблокированы в одной из квартир шестиэтажного дома. От переговоров они отказались и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. МВД Грузии обвинила Россию в организации взрыва в грузинском селе Плави. По заявлению ведомства, в селе упал, а затем взорвался российский беспилотный летательный аппарат. Погибли 2 человека. Минобороны России категорически опровергла эту информацию. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. 18 ноября, как ожидается, будет сформирована коллегия присяжных. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе. По словам коллег, более суток Бекетов оставался без медицинской помощи. Бывший юрист компании «Юка» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой. В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Огонь был открыт по машине чиновника, сообщили в местном отделении Следственного комитета при прокуратуре. Избранный президент США Барак Обама заявил в воскресенье американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Союз НАТО вновь выразил поддержку планам США разместить в Европе элементы системы противоракетной обороны. Талибы отвергли мирные предложения президента Афганистана Хамида Карзая.
Радио «Свобода». Новости.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И вот главные темы второй половины этого часа. Адвокаты Светланы Бахминой подали от ее имени повторное прошение о помиловании. В Женеве открывается очередной раунд консультации по урегулированию на Кавказе. Арестован лидер боевого крыла террористической организации из страны Басков ЭТА. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Адвокаты Светланы Бахминой подали от ее имени повторное прошение о помиловании. Защитники Бахминой точно до сих пор не понимают, где она находится, но, вероятнее всего, заключенную перевели в одну из подмосковных больниц, хотя ни самим адвокатам, ни родственникам Бахминой общаться с ней не удается. Возможно, между руководством системы исправления наказаний и беременной женщиной была достигнута договоренность о том, что она отзывает написанное ранее прошение о помиловании, а взамен Бахминой обеспечивает нормальные условия при родах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ни адвокаты Светланы Бахминой, ни ее муж Михаил Журавлев, судя по сообщениям российской прессы, не знают о том, где сейчас находится беременная женщина, которой вскоре предстоят роды. Попытку выяснить ее местонахождение предприняли корреспонденты «Коммерсанта». Они позвонили в Еваскую больницу в Мордовии, куда, по данным газеты, Бахмину перевели из колонии 1 ноября. Представившись родственниками, поинтересовались состоянием здоровья Светланы, но им ответили, что Бахминой в больнице давно уже нет. Куда ее перевели, сотрудники медучреждения говорить отказались. Журналисты также позвонили мужу Светланы Бахминой, Михаилу Журавлеву. Он рассказал, что жена звонила ему в последний раз неделю назад, сказала, что чувствует себя нормально, прошла все необходимые перед родами обследования, сообщила, что все условия для родов созданы. Издание пишет, что Светлана попросила мужа ее не искать, не приезжать и не беспокоить звонками. Возможно, между Бахминой и руководством Федеральной службы исполнения наказания была достигнута договоренность. Светлана отказывается от попыток получить помилование, а ей взамен предоставляют нормальные условия для родов. Впрочем, адвокаты экс-юриста ЮКОСа не оставляют попыток добиться ее помилования. Вот что рассказал Радио Свобода защитник Светланы Бахминой Роман Головкин.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы, генеральная доверенность, в рамках которой у меня есть право представлять ее интересы во всех государственных органах, органах власти с правом подачи и подписи всех документов. Ходатайство я направил в колонию по месту последнего нахождения ЛПУ-21, в республиканский ФСИН по Республике Мордовия и в федеральный ФСИН. Одновременно мама Светланы Бахмина Валентина Васильевна подала приемной администрации президента письмо обращение на имя президента Российской Федерации с просьбой разобраться в ситуации вокруг Светланы. Мое ходатайство было приложено к этому письму.
Что сейчас известно о здоровье Светланы? Где она находится? Кто с ней последний раз виделся?
Мы вот связались с замначальника УФСИН по Республике Мордовия с Нецкиным Алексеем Алексеевичем. Он нам сообщил, что Светлана была переведена в одно из учреждений по Московской области.
А вот что это за не менее запутанная история с прошением о помиловании, которое написала Бахмина, потом она его якобы отозвала? Вот вы смогли тоже в этом разобраться?
Ну, честно говоря, нет. Поэтому, в общем-то, это во многом степени и предопределило вот мои действия по повторному ходатайству о помиловании. То есть, если говорим о первом ходатайстве, то оно было, как я уже неоднократно говорил, зарегистрировано 22 октября зарегистрировано в колонии ЛПУ-21, где Светлана на тот момент находилась, и якобы было отозвано. По крайней мере, это следует из того ответа, который мы получили из колонии. Но с самой Светланой мы не виделись и, соответственно, не смогли подтвердить либо опровергнуть факт отзыва ходатайства о помиловании, а также выяснить причины, по каким, а если оно было отозвано, почему Светлана это сделала. В данном случае я исхожу из того, что Светлана не в состоянии самостоятельно осуществлять свою защиту юридическую, поскольку как бы она сейчас, опять же, это следует из сообщений в СИН, целиком и полностью сконцентрирована на своем состоянии здоровья. У нее сейчас уже, в общем-то, критическое время, то есть они сейчас наступили фактически время родов. Опять же, сам Калинин говорил о том, что в той больнице, где она находилась, либо находится сейчас, я вот этот вопрос с ее местонахождением тоже как бы вызывает определенные вопросы, невозможно подать ходатайство о помиловании. Исходя из всего этого, по совокупности, я принял решение подать ходатайство от ее имени, но подписать ее сам, поскольку как бы я по-прежнему являюсь ее адвокатом, и ее родственники просили меня предпринять в данной ситуации какие-либо действия по ее защите.
Светлана Бахмина была осуждена в апреле 2006 года Симоновским судом Москвы по обвинению в хищении имущества ОАО «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на полгода. В мае и сентябре этого года Мордовский суд дважды отказал Бахминой в условно-досрочном освобождении, несмотря на раскаяние, положительные характеристики и беременность. Экс-юрист ЮКОСа, мама двоих детей, уже отбыла в заключении 3 года 9 месяцев. Дело Бахминой вызвало большой резонанс в российском обществе. За ее помилование на сайте Бахмина.ру высказались более 80 тысяч россиян. В октябре с просьбой помиловать Бахмину к президенту Дмитрию Медведеву обратились известные деятели культуры и правозащитники. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 17 ноября. Ситуация в конфликтных зонах Грузии остается напряженной. Возникают спорадические перестрелки. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях. Завтра в Женеве должен открыться очередной раунд международных переговоров по проблемам Южного Кавказа. Представители Тбилиси накануне начала консультации заявили, что будут настаивать на полном выводе российских войск со всей своей территории, включая Абхазию и Южную Осетию. Эксперты высказывают пессимистические прогнозы в отношении результатов переговоров. Над этой темой работал мой коллега Олег Кусов.
За прошедший месяц позиции сторон не изменились. Тбилиси по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск с территории страны. Москва отвечает, что Абхазия и Южная Осетия с августа нынешнего года уже не имеют отношения к Грузии. Более того, Кремль подтверждает свою позицию в отношении президента Михаила Саакашвили. На эту проблему обращает внимание российский политолог Александр Караваев.
В Грузии отношения России надеется выстроить и будет к этому стремиться, но от никаких отношений с Саакашвили, ну и, соответственно, с представителями его власти России, по возможности, не будет иметь дела. Никаких сближений на этой встрече мы не заметим.
В Южной Осетии полагают, что безопасность республики могут обеспечить только российские военные, части которых должны быть дислоцированы здесь согласно договоренностям с Москвой. На это обстоятельство обратил внимание цхинвальский политолог Алан Джусоев.
Международные наблюдатели, правда, безоружные, есть с грузинской стороны, и они сегодня не оправдали те надежды, которые, допустим, на них югоостинская сторона ожидала, так как на территории соприкосновения все-таки продолжаются перестрелки, более 20 человек. За тот период прекращения огня было похищено, были убитые, были раненые. Что касается присутствия замены российских миротворцев на международный контингент, я думаю, в данном случае неприемлем. Может быть, только одно условие присутствия их здесь. Это, наверное, признание независимости Республики Южная Осетия другими государствами тоже дало нам гарантии безопасности. Международное сообщество ничего фактически не сделало для того, чтобы прекратить вооруженную агрессию со стороны Грузии. И они начали шевелиться только после того, как Россия ввела свои войска. Если здесь не будет российских вооруженных сил, тогда вполне возможно рецидив со стороны Грузии.
Второй раунд женевских переговоров может, как и первый, закончиться ничем, прогнозирует российский политолог Александр Караваев.
Миротворцы
Политические силы там уже есть, и, собственно говоря, речь идет о том, чтобы расширить их место расположения как бы на те районы, которые ныне контролируют российские силы. И вторая тема, наверное, будет связана с тем спорным вопросом, который относится к Южной Осетии. Там есть два небольших регионов, которые контролируют российские войска, но которые, как бы, по мнению Тбилиси, являются территорией Грузии и никак не территорией Южной Осетии. Ни по одному из этих вопросов продвижения не будет. Во-первых, что касается российских сил, они не будут в ближайшее время вообще рассматривать вопрос о том, чтобы делиться зоной ответственности с какими-либо другими творцами, если речь идет именно о территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть то, как после войны вот это вот разделение было зафиксировано, что Осетия – это, в общем, уже территория признанного, хотя и односторонняя, но признанного государства, и Абхазия – то же самое. И вот территорию этих признанных со стороны России государств Россия будет контролировать полностью. Этот вопрос уже обсуждаться не будет. То есть его Тбилиси будет ставить, но Россия эти вопросы обсуждать на переговорах не будет. Это будет вот как бы такой вот жестко зафиксированная позиция России. А вот что касается того, каким образом делить сферы ответственности в районах непосредственно приграничных, вот здесь вот я думаю, что какие-то сближения могли бы быть. Но опять же, на этой встрече в Женеве, я думаю, ничего подобного зафиксировано не будет. Это только одна из первых ознакомительных встреч после того, как закончился конфликт.
Грузинский эксперт Сосо Цискаришвили убежден, что переговоры закончатся в Женеве безрезультатно именно для Тбилиси.
С учетом новых реалий встает, соответственно, новый вопрос. С кем должна переговаривать Грузия? Если мы решаем проблему российско-грузинских отношений, причем тогда Абхазия и Южная Осетия с своими претензиями присутствовать в Женеве? Если мы рассматриваем вопрос отношения Грузии с Южной Осетией и с Абхазией, то при чем тут Россия? Дайте возможность переговариваться в новом формате Грузии с Россией, Грузии с Абхазией и Грузии с Южной Осетией. Потому что проблемы со всеми тремя образованиями, легальные они или нет, существуют у Грузии. Зачем все три проблемы собирать вместе и одной Грузии решать на нейтральном поле проблемы с тремя признанными или непризнанными субъектами? Я думаю, что это заранее определяет тот результат, который в течение 15 лет был удобен только для Кремля, то никаких движений пока внутри, ни в Грузии, ни в России, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, не чувствуется, что кто-то что-то готовит, у кого-то какие-либо предложения есть. Такой готовности нет. Просто формат сам предопределяет полную неудачу.
Грузинскую делегацию, помимо представителей официального Тбилиси, включены глава Временной администрации Цхинвальского региона Дмитрий Санакоев и председатель правительства Автономной Республики Абхазия Малхас Акишбая. Именно их присутствие на первом раунде переговоров в Женеве вызвало протест со стороны российской делегации. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Министр внутренних дел Франции Мишель Алео-Мари объявила об аресте лидера боевого подразделения баскских сепаратистов ЭТА. Человек по имени Мигель Гарикоец Аспиазу Рубина по кличке Чироки пойман минувшей ночью на франко-испанской границе. Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
35-летний Микель Гарикоец Аспиасу являлся руководителем боевых групп ЭТО в последние 5 лет. В лидеры он выбился очень рано, учитывая, что в начале этого десятилетия правоохранительным органам удалось арестовать большинство ветеранов организации, включая всех ее руководителей. Из деяний, приписываемых Чироки, наиболее громким явился взрыв на автостоянке в мадридском аэропорту Барахас 30 декабря 2006 года, жертвой которого стали два иммигранта из Эквадора. Затем, как подозревает полиция, он лично застрелил двух гражданских гвардейцев, испанских жандармов. Чироки участвовал в ряде других терактов, пытался организовать убийство короля Испании Хуана Карлоса, обучал баскскую молодежь владению оружием и взрывчаткой. О значении операции по задержанию французскими правоохранительными органами лидера баскских боевиков рассказал на пресс-конференции в Мадриде председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Sin duda alguna,
Безусловно, это нанесен серьезный удар. Арестован боевик, который в последние годы командовал оперативными действиями группировки. Мы знаем, что борьба демократии с террором – это задача сложная. В этой борьбе отдали свои жизни многие служители закона. Однако у нас нет сомнений, несмотря на то, что у преступной группировки это пока сохраняется способность причинять нам много зла, что правовому государству удастся в конце концов с ней покончить. Профессии чероки никакой не имел. В молодости работал в баре и учился на преподавателя физкультуры. Свою революционную деятельность он начинал в молодежных группах, практиковавших уличный вандализм, устраивал поджоги мусорных контейнеров, расписывал стены домов сепаратистскими лозунгами. Говорится о его разногласиях с политическим руководителем баских сепаратистов, журналистом Жосу Тернера. Именно Чероки, организовав теракт в Барахасе, сорвал мирные переговоры, которые это, по инициативе Тернеры, вела с правительством Испании. Арест опасного боевика французские силовики провели при содействии испанской жандармерии. Об этом заявил министр юстиции Испании Мариано Фернандес Бермехо. Наше сотрудничество с Францией принесло очередной результат. Радикалам следует сделать выбор. Или принять условия демократии, уважать свободу и права граждан, отказавшись от своих деяний, или попасть за решетку. Господин Чероки сделал свой выбор и оказался в тюрьме. Испанская пресса утверждает, что пост арестованного руководителя боевых групп займет один из его ближайших помощников Айтсол Ириондо Ярца, которого даже сам Чероки считает радикалом. Таким образом, следует ожидать усиления боевых действий баских сепаратистов, полагают наблюдатели. Депутат испанского парламента от баских христианских демократов Жосу Эркорека. Террористическая банда в прошлом уже неоднократно лишалась своих вожаков. Однако она всякий раз восстанавливала свою способность к активным действиям. Конечно, следует надеяться, что этого сейчас не произойдет. Но тем не менее, я хочу предупредить, что пока нет повода для эйфории. Христианские демократы, возглавляющие баское автономное правительство, считают, что с этой, имеющей в регионе социальную базу, можно покончить лишь путем мирного диалога, что полицейских методов недостаточно. Напомним, что группировка эта, Эускади Таска Тасуна, Родина и Свобода, ведет вооруженную борьбу за отделение баскского региона от Испании уже 40 лет. За это время в результате терактов погибло 824 человека. Все попытки мирного диалога пока оканчивались неудачно из-за неуступчивости сторон. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа о новостях средств массовой информации. Сегодня, к сожалению, не о публикации, а о том, как поступают с людьми за их публикации. Главного редактора подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, на которого 13 ноября было совершено нападение, перевели из Химкинской городской больницы в Московский институт Склифосовского. Это было связано с тем, что в Химкинскую больницу поступили анонимные звонки с угрозами журналисту. Коллеги Бекетова полагают, что его избили из-за попыток защитить Химкинский лес от вырубки в связи со строительством скоростного шоссе. У микрофона «Свободы» наш корреспондент Вера Володина.
Коллеги Михаила, требующие найти исполнителей и заказчиков нападения, собирают подписи под обращением к президенту России с просьбой проконтролировать ход расследования. В поддержку Михаила на будущей неделе в Химках должен пройти митинг. А сегодня активисты движения защиты Химкинского леса помогают врачам. Предстоит очередная операция и необходимы доноры крови, рассказала Алла Чернышова.
Михаилу Бекетову срочно нужна донорская кровь. Первая группа резус положительная, но можно сдать любую кровь, поскольку если это не та группа, то она может быть обменена просто на другую в банке крови. Те, кто готов стать донором, могут позвонить по телефону 8495-621-9160. Это станция переливания крови НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Пока коллегам Михаила неизвестны никакие результаты расследования.
Сейчас мы знаем, что возбуждено уголовное дело, но поскольку этим занимается подмосковная Химкинская прокуратура и милиция, у нас нет доверия к ним, и поэтому мы сейчас собираем на сайте www.ecmo.ru подписи под обращением к президенту. Мы требуем от президента взять дело о нападении на Бекетова под свой личный контроль.
Что вы скажете? Смотрите, несколько нападений. Многие склонны как-то связывать это в нечто единое. Как вам кажется?
Ну,
это...
конечно, у нас нет каких-то таких подозрений, что это там кто-то работает специально. То мы действительно можем констатировать, что нападения на общественных активистов в последнее время участились, и мы намерены привлечь внимание общественности к этой проблеме.
В пресс-конференции по фактам бандитского нападения на лидеров общественно-профсоюзных движений будут участвовать также Сергей Федотов и Алексей Этманов, пережившие нападение на прошлой неделе. Союз журналистов России распространил заявление с требованием скорейшего расследования избиения редактора газеты «Химкинская правда». Как в Химках реагируют на происходящее, рассказала Алла Чернышова.
29-е заявлен митинг в поддержку Михаила Викетова. Мы намерены в нем участвовать. Организатором выступает организация «Левый фронт». Они подают заявку, но также мы надеемся, что примут участие самые разные слои населения города Химки, также журналисты, экологи, потому что Михаил Викетов занимался в том числе и защитой химкинского леса. На этом митинге мы потребуем от тех, кто расследует это преступление, потребуем, чтобы нашли виновных, и виновные понесли наказание.
Есть ли какая-то реакция вот на уровне химкинской прессы? У вас есть телевидение, газеты, что-то об этом пишут?
Совершенно эту тему игнорируют, как будто ее нет. Те средства массовой информации, которые, в общем-то, принадлежат химкинской администрации, они вот эту тему замалчивают. Хотя это, в общем-то, бессмысленно, потому что все жители Химок и так уже все знают.
Состояние журналиста по-прежнему тяжелое. Врачи сделали уже несколько операций. Благодаря департаменту здравоохранения столицы, в который обратился депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, Михаилу удалось перевести из химкинской больницы в НИИ Склифосовского. Напомню, Михаил был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии во дворе своего дома 13 ноября. Он известен как оппозиционный журналист, публиковавший в своей газете разоблачительные статьи про чиновников районной администрации и активно боровшийся за химкинский лес, которому угрожает вырубка в связи со строительством скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Москве вручена премия имени Станиславского. Она учреждена фондом Станиславского, который проводит и фестиваль имени этого знаменитого режиссера. Среди лауреатов этого года режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин и Леонид Хейфец, актеры Петр Симак, Марина Игнатова и Полина Агуреева. О философии премии имени Станиславского говорит театровед Марина Зайонц, отборщик театрального фестиваля и эксперт фонда Станиславского.
В этом году была сделана попытка отобрать спектакли, ну, хоть сколько-нибудь соответствующие, не скажу учению Станиславского, но тем традициям, тому направлению, которое, безусловно, преобразовано в современной действительности, во что-то, что, может быть, уже и не напоминает самого Станиславского, но все-таки какие-то корни оттуда берет. Практически все спектакли этого фестиваля ориентированы на актера, вот как это ни странно в современной действительности. А даже с немецкий спектакль Томаса Остермайера вся немецкая пресса пишет о том, какие замечательные актеры играют замужество Марии Браун. И то же самое говорят об иранских актерах, и это, в общем, в каком-то смысле было открытие для столичных театралов. Но я уже не говорю о спектакле Некрошиса «Макбет». Вот по мне это просто образец современного театра, то есть образец того, как режиссер, безусловно опирающийся на визуальный, на метафорический театр, на театр символический в каком-то смысле, все равно в центр всего спектакля ставит человека, его личность, его судьбу, его историю, и выводит это в такие космические высоты, что, конечно, этот спектакль надо пересматривать и пересматривать. Но, во всяком случае, для меня это, ну, как сказать, это оправдание профессии, оправдание театра.
Говорила театровед Марина Зайонц. В чем значение театрального наследия и самого имени Константина Станиславского? Этот вопрос я задал театральному критику «Радио Свобода» Марине Тимашевой. Марина в качестве примера влияния системы Станиславского на современный театр взяла спектакль «Лауреат премии Станиславского», постановку режиссером Алексеем Бородиным «Берега утопии» Томаса Стоппарда в Российском академическом молодежном театре.
Значение этой премии определено, собственно говоря, фамилией Станиславский. А фамилия эта до чрезвычайности значима для всех актеров всего мира. Система Станиславского – это такая методика работы над ролью, которая в результате приводит к созданию психологического русского ансамблевого театра. То есть артист, который вживается в свой персонаж, знает его биографию. А биография это начинается далеко за пределами пьесы. Человек, который не должен переигрывать своего партнера или, что называется, тянуть одеяло на себя, а должен полностью слушать этого своего партнера. Но это, на самом деле, очень сложная система упражнений, и связанные с восточными всякими методиками. То мы можем говорить о, там, скажем, восточном театре, и тогда мы будем вспоминать о традиционных театрах «Но» и «Кабуки», учение Мерхольда, так называемая биомеханика Всеволода Емельевича Мерхольда, или система подготовки актера, предложенная Михаилом Чеховым. То есть их действительно достаточное количество. Я не могу сказать, что они противостоят друг другу. Конечно, это взаимодополняющие школы и учения. Бекет, берем в ожидании Годо, как будто бы никак не поддающийся интерпретации в духе или в русле психологического театра. Однако же все спектакли, которые поставлены на российских театральных сценах хорошими режиссерами с хорошими артистами, они все, безусловно, наследуют Станиславскому. И Бекет, благодаря этому вмешательству русского театра в свое собственное творчество, он делается гораздо более добрым, гораздо более гуманным и гораздо более мягким, чем то представляется при чтении. Спектакль «Берег утопии», который получил премию фонда Станиславского в этом году в номинации «Открытие года», он действительно не просто «Открытие года», но, по моему убежденному мнению, это лучший спектакль вот прошедшего сезона. Сложности с постановкой пьесы Тома Стоппарда, они какие-то колоссальные. Я представить себе действительно не могла, что это даст результат. Потому что 478 страниц, споры славянофилов с западниками, революция 1848 года, раскол анархистов с коммунистами. Ну, просто невероятная длительность, невероятная многонаселенность. К тому же люди в этой пьесе Стоппарда говорят очень сложные вещи и говорят очень подолгу. Тем не менее, Бородин, и именно пользуясь этим старым дедовским способом, любовью, что ли, своей жизни к русскому психологическому театру, превращает каждого из персонажей этой пьесы, из какого-то существа, которое произносит высокие, гражданственные, великие, возможно, красивые, но все равно очень патетические слова, он превращает их в абсолютно живых людей. И все те, которые казались тебе памятниками при жизни, Герцен, Белинский, Чернышевский, они вдруг оказываются милыми, родными, наивными, прелестными в своих заблуждениях и при этом, тем не менее, людьми великого ума и чистой души. Я считаю, что это более чем достойный пример, это образец.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Марина Тимашева и театровед Марина Зайонц. Сегодня в Москве вручали международные премии имени Станиславского. Ну вот и закончился итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 ноября. Над ним работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Александром Генисом и среди тем его сегодняшнего американского выпуска интервью с художником и писателем Григорием Брускиным. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».